Глава 7. Священники в гостях. Каролине Хелстон только что исполнилось 18 лет. В таком возрасте настоящая повесть жизни едва начинается. До этой поры мы только внимаем сказке, чудесному вымыслу, иногда веселому, иногда печальному, но почти всегда фантастическому. До этой поры мы живем в мире возвышенном. Его населяют полубоги или полудемоны. Его пейзажи, как бы видения сна, просторы этой зачарованной страны украшают более темные леса и причудливые холмы, более лучезарное небо и опасные воды, более нежные цветы и соблазнительные плоды, более обширные равнины, более унылые пустыни, более веселые поля, чем те, какие мы видим в действительности. Какой дивной луной мы любуемся в ранней юности! Сердце наше замирает при виде ее несказанной красоты, а наше солнце — это пылающее небо, обиталище богов. Но когда нам минет 18 лет, мы приближаемся к пределу этого призрачного обманчивого мира. Страна мечты. Край эльфов остается позади, а впереди уже виднеются берега действительности. Берега эти еще далекие от нас, окутаны голубой дымкой, сквозь которую проступают пленительные очертания, и мы жаждем поскорее подойти к ним. Под ясным лазурным небом нам мерещится свежая зелень, зелень вешних лугов. Наши глаза ловят серебристый переливный блеск, и нам кажется, что это струятся живые воды. Только бы добраться до этой страны, там мы будем избавлены от голода и жажды. Но ведь нам предстоит еще пересечь дикие пустыни, быть может, и поток смерти или пучину горести, часто такую же холодную и мрачную, как сама смерть, прежде чем дано будет вкусить истинное блаженство. Малейшую радость жизни приходится завоевывать, и завоевывать, не щадя сил. Это хорошо знает тот, кто бился за высокие награды. Чело воина всегда покрывается алыми рубинами крови, прежде чем над ним зашелестит победный венец. Но 18 лет эти истины нам еще неведомы. Мы слепо верим надежде, когда она улыбается нам и обещает счастье на завтра. Когда любовь постучится в наши двери, словно заблудившийся ангел, мы тотчас спускаем ее, приветствуем и лелеем, не замечая ее колчана. Пронзенные ее стрелой, мы ощущаем живительный трепет. Мы не страшимся яда этих зазубренных стрел, извлечь которые бессильна рука врача. Эта пагубная страсть всегда в чем-то мучительная, а для многих мучительная от начала до конца, считается, однако, неслыханным благом. Короче говоря, 18 лет мы еще не вступили в школу опыта, где наш дух будет усмирен и переплавлен, но также закален и очищен. Увы, опыт. Ты — наставник с самым суровым и бесстрастным лицом, облаченный в самое мрачное одеяние, с грозной лозой в руках. Непреклонный, ты неумолимо заставляешь новичка творить твою волю. Ты властно приказываешь ему не отступать ни перед чем. Только благодаря твоим наставлениям люди способны находить безопасный путь в дебрях жизни. Без твоих уроков они сбиваются с пути, спотыкаются и падают, вторгаются в запретные чащи, срываются в ужасные пропасти. У Каролины по возвращению домой не было ни малейшей охоты провести конец вечера в обществе дяди. Его комната была для нее заповедным местом, и она редко туда заходила. Вот и сегодня она просидела у себя наверху до тех пор, пока колокол не возвестил час молитвы. Вечернее богослужение благочестиво соблюдалось в доме мистера Хелстона. Он монотонно читал молитвы гнусавым, но внятным и громким голосом. Когда он кончил, племянница, как всегда, подошла к нему проститься. «Спокойной ночи, дядя». «Хм, Ты где-то пропадала весь день? У кого-то была в гостях, даже обедала?
Только у Муров.
Занималась?
Да.
И сшила рубашку?
Не до конца.
Ну что ж, довольна этого. Тебе нужно думать только об одном. Учись обращаться с иглой, шить рубашки и платья, печь пироги, и со временем выйдет из тебя толковая хозяйка. Ну, ложись спать. Я занят тут одной брошюрой.
И вот Каролина одна в своей маленькой спальне. Дверь заперта. Надет белый капотик. Волосы распущены и длинными пышными волнами падают до талии. Устав расчесывать их, она оперлась на локоть, устремила глаза вниз, и перед ней возникли, замелькали те видения, как и являются нам в 18 лет. Каролина мысленно беседует сама с собой, и, по-видимому, беседа эта приятна. Она улыбается. Она очень мила сейчас, погруженная в раздумья. Но в этой комнате незримо присутствует еще более прекрасное создание — юная надежда. Эта добрая предсказательница шепчет Каролине, что ей нечего больше опасаться огорчений или разочарований. Для нее уже наступил рассвет лучезарного дня, ей светит необманчивое сияние, но лучи весеннего утра и солнце ее восходит. Мысль о том, что она жертва самообольщения, не приходила ей в голову. Казалось, мечты ее не пустые грезы. Она вправе надеяться, что они сбудутся. «Полюбив друг друга, люди женятся», — рассуждала она сама с собой. «Я люблю Роберта, и он любит меня. Я в этом теперь уверена. Мне и прежде так казалось, но сегодня я это почувствовала». Когда я прочитала стихи Шенье и взглянула на него, глаза его, как они красивы, открыли мне правду. Иногда я боюсь говорить с ним, боюсь быть слишком откровенной, слишком нескромной, ибо я уже не раз горько упрекала себя за несдержанность, и мне казалось, что он порицает меня за слова, которые, быть может, мне не следовало ему говорить. Но сегодня вечером я могла бы смело говорить о чем угодно. Он был таким снисходительным. Как ласков был он со мной, пока мы шли по тропинке. Правда, он не льстил мне, не говорил глупостей. Он ухаживает за мной, вернее, дружески относится. Я еще не считаю его своим возлюбленным, но, надеюсь, со временем он меня полюбит. Не так, как описывают в книгах, а гораздо лучше, как-то по-своему, более мужественно, более искренне. Мне он очень нравится, и я буду ему преданной женой, если только он на мне женится. Конечно, я укажу ему его недостатки, кое-какие недостатки у него есть, но стану печься о нем или лелеять его. Словом, сделаю все, чтобы он был счастлив. Надеюсь, он не будет холоден со мной завтра. Я уверена, что завтра вечером он либо придет сюда, либо пригласит меня к ним. Каролина снова принялась расчесывать свои длинные, как у русалки, волосы, и, повернув голову, чтобы заплести их на ночь, увидела свое отражение в зеркале. Некрасивые не любят смотреться в зеркало. Они понимают, что глаза других не видят в них прелести. Зато красивые думают совсем другое. Лицо в зеркале очаровательное и должно очаровывать. Каролина увидела в зеркале отражение прелестной головки и фигуры, которая словно просилась на портрет. И это вселило в нее еще больше веры в свое счастье. Безмятежно радостное настроение, она легла спать. И в таком же безмятежно радостном настроении встала Каролина на следующее утро. Когда же, войдя в столовую к завтраку, она ласково и приветливо поздоровалась с дядей, то даже этот маленький бесстрастный человек не мог не заметить, что племянница его становится премилой девушкой. Обычно она была тиха и робка, послушна, отнюдь не словоохотлива, но сегодня она разговорилась. Их беседы ограничивались повседневными мелочами. Женщина, тем более с девушкой, мистер Хелстон не считал нужным говорить на более серьезные темы. Каролина уже побывала в саду и теперь сообщила ему, какие цветы начинают показываться на клумбах. Спросила, когда садовник придет привести в порядок лужайки, и заметила, что скворцы уже поселились на колокольне. Церковь Брайерфилда была расположена рядом с домом священника. Удивительно, однако, что их не отпугивает звон колоколов. Мистер Хелстон на это ответил, что птицы, как и все другие глупцы, которые только что соединились, заняты друг другом и бесчувственны ко всяким неудобствам. Но Каролина, счастливая и потому осмелевшая, отважилась на этот раз возразить дядюшке. «Дядя, вы всегда говорите о супружеской жизни с оттенком презрения. Вы считаете, что люди не должны вступать в брак?» «Разумеется. Самое умное — жить в одиночестве, в особенности женщинам. Разве все браки неудачны?» «Почти все. А если бы люди не скрывали правды, то выяснилось бы, что счастливых браков вообще не бывает. Вы всегда недовольны, когда вам приходится венчать. Почему?» «Не особенно приятно быть посредником в явных глупостях». Мистер Хелстон разговаривал очень охотно. Казалось, он был рад поучить племянницу уму-разуму. Она же, видя, что ее дерзость сходит ей с рук, отважилась спросить. «Но почему брак — это глупость? Если двое любят друг друга, почему им не соединить свои жизни? Они наскучат друг другу. Наскучит не позже, чем через месяц. Двое в одном хомуте не могут быть друзьями. Они товарищи по несчастью. Можно подумать, дядя, что вы сами никогда не были женаты и прожили всю свою жизнь холостяком». Замечание Каролины было продиктовано отнюдь не простодушной наивностью, но чувством протеста, досадой на дядю за его нелепые взгляды. «Да так оно и есть. Но ведь вы же были женаты. Почему же вы изменили своим взглядом? Нет человека, который бы хоть раз в жизни не наглупил. И что же, вы с тетей наскучили друг другу и страдали, живя вместе?» Мистер Хелстон только презрительно выпятил нижнюю губу, наморщил свой смуглый лоб и буркнул что-то невразумительное. «Разве она не была для вас подходящей женой? Доброй и послушной? Разве вы не были к ней привязаны? Не горевали, когда она скончалась?» «Каролина, пойми раз и навсегда», — проговорил мистер Хелстон, ударив рукой по столу. «Смешивать общее с частным смешно и глупо. Для всего в жизни есть правила и есть исключения. Ты задаешь ребяческие вопросы. Позвони, если ты уже позавтракала». Посуда была убрана со стола. Обычно после завтрака дядя с племянницей расставались до обеда. Но сегодня Каролина, вместо того, чтобы покинуть комнату, направилась к окну и уселась в его широкой нише. Хелстон раза два недовольно оглянулся на нее, как бы намекая, что предпочитает остаться в одиночестве. Но она смотрела в окно, забыв о его присутствии. И он продолжал читать утреннюю газету, на сей раз особенно интересную, ибо на Пиренейском полуострове разыгрались важные события, и целые столбцы были посвящены официальным сообщениям генерала Веллингтона. Занятый чтением, он и не подозревал, какие мысли роются в голове его племянницы. Мысли, которых беседа оживила, но отнюдь не породила. Сейчас эти мысли метались, как потревоженные в улье пчелы, но уже давно таились они в ее головке. Каролина пыталась разобраться в характере и взглядах дяди, понять его странное отношение к браку. Не впервые раздумывала она об этом, пытаясь разгадать, почему они с дядей так далеки друг от друга. И всегда по ту сторону разделявшей их пропасти возникала, как возникла и сейчас, еще одна фигура — призрачная, туманная, зловещая. Полузабытый образ ее родного отца, Джеймса Хэлстона, брата Мэтьюсона Хэлстона. Кое-что ей было известно о нем из разговоров. Старым служанкам случалось обронить намек. Она знала, что он не был хорошим человеком и неласково обращался с ней. У нее сохранились воспоминания, хотя и очень смутные, о каком-то времени, проведенном с отцом в большом незнакомом городе, где у нее не было даже няни, которая бы заботилась о ней. Ее держали в заперти в высокой мансарде, почти без мебели, без ковра на полу, без полога над кроватью. Отец уходил из дому с раннего утра, нередко пропадал по целым дням, оставляя девочку без всякой еды. А когда возвращался поздно вечером, казался свирепым, страшным или, что еще хуже, полубезумным. Наконец она тяжело заболела. И однажды ночью, когда ей было очень плохо, отец ворвался в комнату, крича, что она для него обуза и что он убьет ее. К счастью, девочки поспешили на помощь и отняли ее у отца. Впоследствии ей довелось увидеть его еще только один раз в гробу. Таков был ее отец. Была у нее также и мать, и хотя мистер Хэлстон никогда не упоминал ее имени, хотя у самой Каролины не сохранилось о ней никаких воспоминаний, ей все же было известно, что мать ее жива. Итак, она была женой пьяницы. Какова же была их совместная жизнь? Каролина отвела глаза от скворцов, на которых она глядела невидящим взглядом, и повернулась спиной к частому переплету окна. Ее зазвеневший печалью голос нарушил молчание. «Мне кажется, пример моих родителей заставляет вас считать все браки несчастливыми. Да, если моя мать выстрадала все, что мне пришлось выстрадать, пока я жила с отцом, то у нее действительно была ужасная жизнь». Мистер Хэлстон круто повернулся в кресле и бросил поверх очков быстрый взгляд на племянницу. Слова Каролины ошеломили его. «Ее родители! Что заставило ее вспомнить о родителях, о которых он никогда за все 12 лет, прожитые под одним кровом, не сказал ей ни слова? Ему и в голову не приходило, что мысли эти созревали сами по себе, что Каролина вспоминала и раздумывала о своих родителях. Твои родители? Кто говорил с тобой о них? Никто, но я помню, каким был отец, и мне жаль маму. Где она?» Этот вопрос не раз уже готов был сорваться с губ Каролины, но она не решалась задать его. «Право не знаю», — ответил мистер Хэлстон. «Я почти не был знаком с ней, и вот уже много лет ничего о ней не слышал. Впрочем, где бы она ни была, она, видно, совсем о тебе забыла и не интересуется тобой. У меня есть основания полагать, что она не хочет тебя видеть. Однако тебе пора собираться на урок твоей кузине. Уже пробило 10. Каролина хотела еще о чем-то спросить. Но тут вошла Фанни и сказала хозяину, что к нему пришли церковные старосты. Он поспешил к ним, а племянница его вскоре отправилась на занятия. Путь от церковного дома до фабрики в лощине лежал под гору, а Каролина всю дорогу чуть ли не бежала. Прогулка на свежем воздухе и мысль о том, что сейчас она увидит Роберта или хотя бы побудет в его доме, поблизости от него, вскоре рассеяла ее грусть. Вот уже показался белый домик, до ее слуха донесся фабричный грохот и шум бегущего ручья. И она сразу же увидела Мура у садовой калитки. На нем была полотняная блуза, перетянутая поясом, и легкая фуражка. Простой домашний костюм, который очень ему шел. Он стоял, глядя на дорогу, но не в ту сторону, откуда появилась его кузина. Каролина остановилась и принялась внимательно разглядывать его, притаившись за стволом ивы. «Нет никого равного ему», — думала она. «Он и красив, и умен. Какие у него проницательные глаза! И какое прекрасное, одухотворенное лицо! Думчивое, выразительное, с правильными тонкими чертами. Мне нравится его лицо. Мне нравится он весь. Я люблю его. Никто не может сравниться с ним. Насколько он лучше этих лукавых священников, да и вообще лучше всех. Милый мой Роберт!» Она бросилась к милому Роберту. Но тот, увидев представшую перед ним девушку, казалось, рад был бы раствориться в воздухе, подобно видению. Однако, будучи не видением, а человеком из плоти и крови, он вынужден был поздороваться, но держался очень сухо. Так мог бы держаться кузен, брат или родственник, но не влюбленный. Того обаятельного Роберта, которого Каролина видела вчера, словно подменили. Перед ней стоял совсем другой человек. Во всяком случае, сердце этого человека было другое. Острая боль разочарования пронзила ее. В первую минуту девушка не могла поверить своим глазам. Так разительна была перемена. Как трудно было опустить руку, не дождавшись хотя бы легкого пожатия. Трудно было отвести взгляд от его глаз, не увидав в них чувства более теплого, чем спокойная приветливость. Влюбленный мужчина, обманутый в своих надеждах, вправе расспрашивать, требовать объяснений. Влюбленная женщина должна молчать, не то она будет наказана стыдом, страданием, укорами совести за измену своей скромности. Несдержанность в женщине противна самой природе, и природа заставит провинившуюся расплачиваться острым презрением к самой себе, презрением, которое втайне ее истерзает. Женщины, принимайте случившееся как должное. Не задавайте вопросов, не выказывайте неудовольствия. В этом ваша мудрость. Вы просили хлеба, а вам дали камень. Ломайте об него зубы. Но даже если сердце разрывается, сдерживайте стон боли. Не бойтесь, у вас хватит сил перенести это испытание. Вы протянули руку за яблоком, а судьба вложила в нее скорпиона. Не показывайте своего ужаса. Крепко сожмите в руке этот дар. Жало вонзится вам в ладонь. И пусть. Ладонь и рука распухнут и будут долго еще дрожать от боли. Но со временем скорпион погибнет, а вы научитесь страдать молча, без слез. Зато потом, если вы переживете это испытание, говорят, некоторые его не выдерживают. Вы закалитесь на всю жизнь, станете умнее и менее чувствительны к боли. Но вам этого знать еще не дано, и в этой мысли вы не можете почерпнуть мужество. И только сама природа, ваш лучший друг, подсказывает, как вести себя. Она налагает на ваши уста печать молчания и приказывает вам скрывать свои чувства под притворным спокойствием, вначале даже окрашенным налетом беззаботности и веселости, сквозь которые постепенно проступают уныние и печаль. Со временем они переходят в стоицизм, укрепляющий дух, в стоицизм с примесью горечи. С примесью горечи? Но разве это плохо? Нет, пусть будет горечь. Эта горечь закаляет нас, в ней мы черпаем силу. После острого страдания никто не может оставаться мягким, нежным. Говорить об этом значит сознательно обманывать себя. Пережив эту пытку, человек становится обессиленным, вялым. Если же он сохранит свою энергию, то это уже опасная сила, которая становится даже грозной при столкновении с новой несправедливостью. Кто из вас, читатели, знаком со старинной шотландской балладой «Бедняжка Мэри Ли», сложенной в давние времена неизвестным певцом? Мэри обманул ее возлюбленной, а она приняла ложь за правду. Она не жалуется, но сидит одна одинешенька. А кругом бушует вьюга и высказывает свои чувства. Это не чувство идеальной героини. Это чувство крестьянской девушки с любящим сердцем, глубоко переживающей обиду. Страдание прогнало ее от теплого камелька на покрытые снежным саваном льдистые кручи. Она сидит, скорчившись у сугроба, и перед ней встают кошмарные видения. Желтобрюхий ящер, волосатый змей, старый пес, воющий на луну, пучеглазое привидение, разъяренный бык, молоко жабы и воспоминания о Робине Ри, которая для нее ужаснее всех кошмаров. Беспечно я пела, встречая весну. Гори, огонек мой, гори. А ныне под стоны метели кляну жестокого Робина Ри. Пускай же деревья скрипят на ветру, шумят над моей головой. Покойно мне будет, когда я умру в могиле моей снеговой. Укрой меня снегом, метель, поскорей, от света постылой зари, от злобы и смеха коварных людей, похожих на Робина Ри. Впрочем, все это не имеет отношения ни к Каролине, ни к чувствам, связывающим ее с Робертом Муром. Роберт не причинил ей ни малейшего зла. Он ее не обманывал, и ей приходится пенять только на себя. Она сама виновница своего горя, непрошенно полюбив, что иногда случается не по нашей воле, но всегда чревато страданием. Правда, иногда казалось, будто Роберт питает Каролине не только братские чувства, но не сама ли она своим вниманием к нему пробуждала эти чувства, против которых восставали его разум и воля. Теперь же он решил пресечь возникавшую между ними близость, потому что не хочет, чтобы его привязанность крепла и пускала глубокие корни. Не хочет вступать в брак, который считает безрассудным. Как же следует вести себя Каролине? Дать волю своей любви или затаить ее? Добиваться расположения Роберта или постараться вырвать его из сердца? Если она слаба духом, то изберет первое, уронит себя в глазах Мура и вызовет к себе презрение. Если же она умна, то возьмет себя в руки, успокоит свои смятенные чувства, постарается взглянуть на жизнь трезво, постичь ее суровую правду и понять всю ее сложность. По-видимому, Каролина обладала здравым смыслом, ибо спокойно, без жалоб и расспросов, рассталась с Робертом. Девушка не изменилась в лице, глаза ее остались сухими, и она заставила себя заниматься с Гортензией, как обычно, а к обеду, не задерживаясь, поспешила домой. После обеда, оставив дядю в столовой за стаканом портвейна, она перешла в гостиную и задумалась, как ей пережить этот мучительный день. Накануне она верила, что он пройдет так же, как и вчерашний, а вечером она встретится с Робертом со своим счастьем. Теперь она знала, что на это надеяться нельзя, и все же ничем не могла заняться, не могла примириться с мыслью, что ее не позовут в белый домик, и что никакая случайность не приведет к ней Мура. Он иногда приходил провести часок-другой с ее дядей, после чая в сумерки, когда она уже не надеялась на такое счастье. Колокольчик у двери звонил, и в передней раздавался знакомый голос. Случалось ему приходить и после того, как он выказывал ей некоторую холодность. Он редко заговаривал с ней в присутствии дядюшки, но во время своих визитов, сидя неподалеку от ее рабочего столика, поглядывал на нее как бы с раскаянием. Те немногие слова, с которыми он обращался к ней, успокаивали ее, а уходя, он особенно тепло с ней прощался. Вот и сегодня вечером он еще может прийти, внушала ей ложная надежда. Она и сама понимала, что надежда эта ложная, но позволяла ей нашептывать слова утешения. Она пыталась читать, но мысли ее разбегались. Пыталась вышивать, но дело двигалось плохо. Каждый стежок требовал усилий. Тогда, вынув из письменного стола тетрадь, она попыталась написать французское сочинение. Ну и тут поминутно ошибалась. Вдруг раздался резкий звонок. Каролина затрепетала от радости. Она побежала к двери гостиной и, приотворив ее, осторожно заглянула в щелку. Фанни впустила гостя, высокого, ростом с Мура. На мгновение Каролина подумала, что это он, и была счастлива. Но голос, спросивший, дома ли мистер Хэлстон, вывел ее из заблуждения. Гость говорил с ирландским акцентом, следовательно, то был не Мур, а Мелоун. Его провели в столовую, где он, вне всякого сомнения, охотно помог хозяину дома осушить графин. Следует отметить, что стоило одному из трех священников зайти в какой-либо дом в Брайерфилде, Уинбери или Нанли и остаться там на обед или чай, в зависимости от часа, как следом за ним появлялся второй, а часто еще и третий. Это происходило не потому, что они уславливались о встрече. Нет, просто все они ходили в гости в одно и то же время. Если Дон, зайдя к Мелоуну, не заставал его дома, он спрашивал у квартирной хозяйки, куда тот направил стопы свои, и спешил по указанному адресу. Точно так же поступал и Суитинг. И таким образом сегодня после обеда Каролину три раза тревожил звон колокольчика и появление нежеланных гостей. Вслед за Мелоном пожаловал Дон, а вслед за Донном — Суитинг. В столовую подали еще вина из погреба, хотя старик Хэлстон и бронил своих младших собратьев, заставая их за пирушкой, как он говорил, но у себя, как старший, любил попотчевать гостей стаканчиком. И Каролина слышала доносившиеся за дверей звуки их голосов и громкий хохот. «Как бы они ни остались пить чай», — думала она с тревогой, «ибо угощать их не доставило бы ей ни малейшего удовольствия». «Да чего же различны люди? Эти трое тоже молоды и образованы, как и Мур. Но какая между ними разница? В их обществе ей невыносимо скучно, в обществе Мура ей так хорошо». Но судьбе в этот день угодно было побаловать ее и другими гостями. Вернее, гостями, которые, теснясь в коляске, запряженной низкорослой лошадкой, через силу тащившей ее, катили в это время из Уинбери. Пожилая леди с тремя краснощекими дочками ехали навестить ее по-дружески, как водится между добрыми соседями. Вот и в четвертый раз затрезвонил колокольчик, и Фанни доложила. «Миссис Сайкс с дочерьми». Когда Каролине случалось принимать гостей, она, вся вспыхнув, начинала нервно потирать руки и, стараясь побороть свое же замешательство, поспешно выходила им навстречу, втайне желая провалиться сквозь землю. В такие минуты ей весьма не хватало умения держаться, хотя она и пробыла целый год в пансионе. И сейчас тоже она нервно потирала свои маленькие ручки, ожидая появления миссис Сайкс. Вскоре в комнату торжественно ступила миссис Сайкс, высокая, желчного вида особа, которая любила всячески выставлять на показ свое благочестие, впрочем, достаточно искреннее, и славилась гостеприимством по отношению к священникам. За ней в комнату вплыли ее дочери, все три видные, статные, довольно красивые. Следует отметить, что английских провинциалок роднит одна особенность. У всех, или почти у всех, молоды они или стары, хороши собой или дурны, жизнерадостны или печальны, застыло на лице многозначительное выражение. «Я знаю», — как бы говорит оно, — «я этим не хвастаюсь, но твердо знаю, что я образец благопристойности. Поэтому пусть все, кто приближается ко мне или к кому приближаюсь я, глядят в оба, ибо если что-либо отличает их от меня, в одежде или манере держаться, во взглядах, убеждениях или в поступках, то это совсем не похвально». Миссис Сайкс и ее дочери не только не были исключением из этого правила, но, напротив, представляли собой его блистательное подтверждение. В мисс Мэри, привлекательной, любезной и добродушной девушке, самодовольство проявлялось довольно мягко, в виде величавости. Но в красавице Гарриет, которая держалась высокомерно и холодно, оно сказывалось резче, а тщеславная, бойкая, дерзкая, вертлявая мисс Ханна и не думала скрывать высокого мнения о своей особе. Что касается их матери, то в ней это чувство таилось подстепенностью, приличествующей ее возрасту и славе доброй христианки. Первые минуты встречи прошли довольно благополучно. Каролина была рада их видеть. Отъявленная ложь. Выразила надежду, что все они в добром здоровье, что миссис Сайкс уже не так сильно кашляет. Миссис Сайкс кашляла уже 20 лет. Справилась, здоровы ли оставшиеся дома сестры. На последний вопрос все три мисс Сайкс, сидевшие на стульях напротив вращающегося табурета, на который после небольшого колебания уселась Каролина, сообразив, что кресло следует предложить миссис Сайкс. Впрочем, эта дама предупредила ее, завладев им без приглашения. Все три мисс Сайкс ответили дружным, чрезвычайно величественным кивком. Столь торжественный кивок потребовал молчания, и оно наступило на 5 минут. Миссис Сайкс нарушила его, осведомившись, не было ли у мистера Хелстона приступа ревматизма, не утомительны ли для него 2 воскресных проповеди, и в силах ли он отправлять церковную службу полностью. Услыхав, что он ни на что не жалуется, она и три ее дочери хором воскликнули, что он для своих лет удивительно сохранился. Вновь воцарилось молчание. На этот раз мисс Мэри попыталась поддержать беседу и спросила Каролину, была ли она в прошлый четверг на собрании библейского общества в Нанли. Каролина, не умевшая лгать, вынуждена была признаться, что не была. Прошлый четверг она весь вечер просидела за романом, который ей дал Роберт. И гости в один голос выразили изумление. «А мы все были», — заявила мисс Мэри, — «и мама». И даже папа. Трудно было уговорить его, но Ханна настояла. Правда, во время проповеди немецкого священника, члена секты Моравских братьев, мистера Лангвейлига, он задремал и так клевал носом, что мне было за него стыдно. «Был там и доктор Бродбент», — воскликнула Ханна. «Вот прекрасный проповедник». «А на вид никак не скажешь. Такое у него грубое лицо». «Зато славный человек», — вмешалась Мэри. «Да, хороший, полезный человек», — подтвердила мать. «А выглядит, как мясник», — вставила гордая красавица Гарриет. «Я не могла смотреть на него. Я слушала, закрыв глаза». Мисс Хелстон нечего было добавить. Она никогда не видела доктора Бродбента, и теперь глубоко почувствовала свою невежественность. Наступила 3-я пауза, и пока она длилась, Каролина размышляла о том, что она в сущности просто наивная мечтательница, оторванная от настоящей жизни, не знающая людей и не умеющая жить их жизнью, всецело поглощенная тем, что происходит в Белом домике. Весь мир для нее сосредоточен на одном из обитателей этого домика. Она понимала, что так не годится, и что рано или поздно все это придется изменить. Не то чтобы ей хотелось во всем походить на сидевших перед нею дам. Нет, ей только хотелось бы иметь хоть немного больше уверенности в себе, не чувствовать себя подавленной их превосходством. Разговор не клеился, и чтобы хоть что-нибудь сказать, она предложила гостям выпить по чашке чая. Хотя эта любезность стоила и больших усилий. Миссис Сайкс уже начала было отказываться. «Мы, конечно, очень благодарны за приглашение, но...» когда в комнату вновь вошла Фанни с поручением от мистера Хэлстона. «Джентльмены проведут у нас весь вечер, мисс».
«Какие джентльмены?» — полюбопытствовала миссис Сайкс.
Каролина назвала их имена. Мать и дочери обменялись многозначительными взглядами. Для них общество молодых священников было совсем не тем, чем оно было для Каролины. Суетинг был их любимцем, нравился им и Мелон. Как-никак он тоже носил сан.
«Что ж, раз у вас еще гости, я думаю, нам следует остаться», — заявила миссис Сайкс.
«Провести вечер в обществе священников всегда приятно».
Каролине пришлось проводить дам наверх, помочь им снять шали и поправить прически. Когда они кончили прихорашиваться, она снова привела их в гостиную и принялась занимать, как умела, показывая им книжки с гравюрами и всевозможные вещицы из палестинской корзинки. Покупать она была принуждена, но охотно вносила свою лепту, и когда эту громоздкую корзину приносили к ним в дом, она, кажется, предпочла бы купить все целиком, будь у нее деньги, чем пополнить ее хотя бы одной подушечкой для булавок.
Не лишнее сообщить для пользы тех, кто не в курсе дела, что представляет собой палестинская корзинка и миссионерская корзинка. Эти предметы, величиной с корзину для белья, сплетены из ивовых прутьев. И назначение их состоит в переноске из дома в дом несметного количества подушечек для булавок, игольниц, коробочек для карт, рабочих мешочков, детского белья и прочего. Все это сшито руками благочестивых прихожанок, охотно или по обязанности, и продается чуть ли не насильно варварам мужчинам по баснословно высоким ценам. Выручка от такой принудительной продажи идет на обращение иудеев в христианство, на розыски исчезнувших 10 колен израилевых и на обращение цветных рас земного шара. Каждая из дам, благотворительниц, по очереди держит у себя корзину в течение месяца, изготовляя для нее разные вещи и сбывает их всячески сопротивляющимся мужчинам. В этом-то и заключается самое интересное. Женщины деятельные, с торговой жилкой, всей душой отдаются этому занятию, приходя в восторг, когда им удается навязать суровым труженикам-ткачам совершенно ненужную вещицу по цене в четверо или в пятеро, выше ее настоящей стоимости. Менее предприимчивые со страхом ждут своей очереди и, кажется, предпочли бы увидеть у своих дверей самого князя тьмы, чем эту роковую корзину, которую им вручают в одно прекрасное утро со словами: «Миссис Раус шлет вам поклон и просит передать, что теперь ваша очередь». Итак, мисс Хэлстон выполнила свою роль хозяйки дома без всякой радости и с большим волнением, после чего поспешила на кухню, чтобы обсудить с Фанни и Элизой, чем угощать гостей.
«Принесло же их столько!» — воскликнула кухарка Элиза. «А я сегодня хлеба не пекла. Думала, до утра нам хватит».
«Да где там?»
«Нет ли у нас кексов?» — спросила молодая хозяйка.
«Только 3 и булка. Сидели бы все они лучше дома, пока мест их не позовут. А я-то собиралась отделать свою шляпку».
«Вот что», — сказала Каролина. Необходимость найти выход придала энергии. «Пусть Фанни сбегает в Брайерфилд и купит сдобных булок, пышек, печенье. Не сердись, Элиза, раз уж так вышло. Что поделать?»
«Какой же подавать прибор к чаю?»
«Самый лучший, серебряный. Я сейчас его принесу». Она побежала наверх в буфетную и вернулась с чайником, сливочником и сахарницей.
«А чайник вы нам дадите?»
«Конечно, и сделайте все побыстрее. Я надеюсь, они уйдут сразу после чая».
«Уф, хоть бы скорее ушли», — со вздохом прошептала Каролина у дверей гостиной.
«И все-таки приди сейчас, Роберт, все выглядело бы иначе».
Насколько мне было бы легче занимать этих людей при нем? Я бы хоть слушала его. Впрочем, в обществе он довольно молчалив. И охотнее разговаривала бы сама, зная, что он здесь. А слушать их разговоры и говорить с ними мне скучно. Воображаю, как они затрещат, когда войдут священники, и как это будет тоскливо. Однако я порядочная эгоистка. Они очень уважаемые люди, и я должна была бы гордиться такой честью. Да я и не считаю, что они хуже меня. Отнюдь нет, просто мы очень разные. Она вошла в гостиную. В Йоркшире в те времена пили чай солидно и основательно. Полагалось, чтобы стол был уставлен множеством тарелок со всевозможными булочками, намазанными маслом, чтобы в середине стола возвышалась большая стеклянная ваза с вареньем. Среди прочих яств непременно должны были красоваться ватрушки и сладкие пирожки. А если можно было добавить блюдо ветчины, нарезанной тонкими ломтиками и украшенной свежей петрушкой, то ничего лучшего не приходилось и желать. К счастью, кухарка Элиза хорошо знала свое дело. Она заворчала только в первую минуту при виде незваных гостей, но стоило ей захлопотать, и веселое настроение вернулось к ней, поэтому чай был сервирован наилучшим образом. На столе появились ветчина и сладкий пирог и варенье. Священники, приглашенные на столь роскошное угощение, весело и шумно вошли в столовую, но при виде дам, о чьем присутствии они не были предупреждены, замерли на месте. Мелон шел впереди. Он резко остановился и отступил назад, чуть не сбив с ног Донна, следовавшего за ним. Дон покачнулся, в свою очередь отступил на 3 шага и толкнул Суетинга прямо в объятия Хелстона, замыкавшего шествие. Послышались восклицания, хихиканье. Мелона попросили быть поосторожнее и потребовали, чтобы он вошел первым, что он и сделал. Однако лицо его до корней волос залилось багрово-сизым румянцем. Но тут Хелстон, выступив вперед из-за спин застенчивых священников, приветствовал прекрасных гостей, обменялся с каждой из них рукопожатием и любезной шуткой и уютно уселся между прелестной Гарриет и бойкой Ханной, попросив при этом мисс Мэри занять место напротив, чтобы он мог хоть любоваться ею. С девицами он всегда держался обходительно и непринужденно, и поэтому пользовался их расположением. Но, в сущности, женщин он не уважал и не любил, и те из них, кому доводилось короче познакомиться с ним, скорее побаивались, чем любили его. Священники уселись кто где хотел. Суетинг, оробевший меньше других, пристроился под крылышком миссис Сайкс, которая, он это отлично знал, относилась к нему чуть ли не как к родному сыну. Дон, отвесив с присущим одному ему изяществом и наглым видом общий поклон, сказал Каролине визгливым голосом: «Здравствуйте, мисс Хелстон!» и опустился на стул возле нее, к ее крайнему неудовольствию, ибо Донна она особенно не любила за тупое, несокрушимое самомнение и ограниченность. Мелон, бессмысленно ухмыляясь, уселся по другую сторону от нее, так что Каролина очутилась между 2 кавалерами. Однако толку от них было мало. Ни тот, ни другой не способен был поддержать разговор за столом, передать чашку чая, тарелку с булочками или чистое блюдце. Суетинг, тщедушный, как мальчик, был куда проворнее и обходительнее. Неутомимый говорун в обществе мужчин, Мелон лишался дара речи, как только попадал в общество дам. Однако 3 фразы всегда имелись у него наготове. 1. «Вы сегодня гуляли, мисс Хелстон?» 2. «Давно ли вы видели вашего кузена?» 3. «Как идут дела в воскресной школе?» Когда эти вопросы были заданы и ответы на них получены, разговор иссяк, и между Каролиной и Мелоном прочно воцарилось молчание. С Донном дело обстояло хуже. Он был нуден и надоедлив, а его пошлая болтовня отличалась к тому же ядовитостью. Он бронил обитателей Брайерфилда, да и весь Йоркшир в целом. Сетовал на отсутствие здесь хорошего общества и на всеобщую невежественность. Возмущался непочтительностью простолюдинов к дворянам, насмехался над привычками здешних жителей, которым, по его мнению, не хватало хорошего вкуса и умения одеваться. Словно сам он принадлежал к сливкам общества, что, однако, трудно было предположить по его манерам и внешнему облику. Он, очевидно, полагал, что подобного рода нападки должны бы возвысить его во мнении мисс Хелстон или любой другой дамы. Между тем он достигал обратного, во всяком случае с Каролиной, и окончательно ронял себя в ее мнении. Иногда, слушая, как этот ничтожный болтун порочит ее родной край, она, уроженка Йоркшира, загоралась негодованием и, резко обернувшись к нему, высказывала ему в глаза горькие истины. Она говорила, что упрекать других в неотесанности еще не признак хорошего воспитания, и что плох тот пастырь, который постоянно высмеивает свою паству. Ему, как служителю церкви, доказывала она, не пристало сетовать на то, что приходится посещать только бедняков и произносить проповеди только перед бедняками. Неужели он полагает, что духовный сан принимает ли ради того, чтобы облачаться в роскошные одежды и восседать во дворцах? В подобного рода суждениях все трое младших священников усматривали недопустимую дерзость и неблагочестие. Чаепитие тем временем шло своим чередом. Гости болтали без умолку, как и предвидела хозяйка. Мистер Хелстон был в ударе. Впрочем, он всегда блистал в обществе, в милом дамском обществе. Ведь только наедине со своей юной племянницей он угрюмо замыкался в себе. И поддерживал непринужденную беседу со своими соседками, не забывая и о мисс Мэри, сидевшей напротив. Правда, к ней пожилой вдовец не проявлял особого интереса. Мэри была самой умной из сестер и наименее кокетливой, а Хелстон терпеть не мог умниц. Он предпочитал им женщин глупеньких, тщеславных, ветреных и даже со смешными слабостями. Ведь тогда они отвечали его представлению о них. Они на самом деле были такими, какими он хотел их видеть, куклами, с которыми можно позабавиться на досуге, а потом выбросить. Его любимицей была Ханна. Эгоистичная и самовлюбленная красавица Гарриет была все же недостаточно пуста, чтобы вполне удовлетворять его вкус. Наряду с сложным самолюбием Гарриет обладала также врожденным чувством собственного достоинства. Если она и не изрекала мудрых истин, как оракул, то и глупостей особых не болтала. Она не позволила бы обращаться с собой, как с игрушкой, куклой, ребенком. Она требовала поклонения. Ханна же ценила не уважение, а одну только лесть. Стоило ее поклонникам сказать ей, что она ангел, и она позволяла обращаться с собой, как с дурочкой. Она была так легковерна и ветрена, так глупела, когда ее окружали лестью, вниманием, восхищением, что Хелстон в иные минуты поддавался соблазну вновь вступить в брак, избрав Ханну спутницей жизни. И только спасительное воспоминание о бремени супружества, некогда столь тяготившем его, да взгляд на семейную жизнь вообще охлаждали его чувства, подавляли нежный вздох, готовый вырваться из его старой закаленной груди, и не позволяли ему сделать Ханне предложение руки и сердца, которое польстило бы ей, а, быть может, и обрадовало бы. Весьма вероятно, что она вышла бы за него замуж. Родители дали бы благословение на этот брак. И ни пожилой возраст Хелстона, ни его душевная черствость не испугали бы их. Он был священник, жил в достатке, дом у него был хороший. По слухам, он даже располагал значительным состоянием. На этот счет люди ошибались. 5000 фунтов, унаследованные им от отца, он пожертвовал до последнего пенни на постройку и украшение новой церкви в его родной деревне в Ланкашире. он любил иной раз позволять себе царственно щедрые жесты. А если что-нибудь забирало его за живое, готов был, не задумываясь, многим пожертвовать. И родители хана без колебаний верили бы дочь его любви и попечению. И блистательная бабочка, вторая миссис Хелстон, нарушив все законы природы, порхала бы в первый медовый месяц, а остальную жизнь ползала бы жалкой раздавленной гусеницей.
Суетинг сидел между миссис Сайкс и мисс Мэри, которые наперебой ухаживали за ним. Видел перед собой сладкие пирожки, а на тарелке у себя варенье и печенье, и был наверху блаженства. Он любил всех мисс Сайкс, и все они отвечали ему тем же. Он считал их очаровательными девушками. Любая из них могла составить счастье порядочного человека. Единственное, что омрачало для него эту счастливую минуту, было отсутствие мисс Доры. Мисс Дора была именно той девушкой, которую он втайне надеялся в один прекрасный день назвать миссис Суетинг. С ней, величественной как королева, он мечтал важно прогуливаться по Нанли. Да и в самом деле, если бы королевами становились благодаря внушительным размерам, она непременно стала бы королевой, так как была дородна и могуча. Сзади ее можно было принять за раздобревшую даму лет 40, но лицо у нее было красивое и характер довольно добрый. Наконец, чаепитием было покончено. Да и затянулось оно, а, собственно говоря, из-за Донна, который почему-то все медлил на чашке недопитого остывшего чая, несмотря на то, что все вокруг него отпили, да и сам он вдоволь насладился едой. Гости за столом начали выказывать признаки нетерпения. Уже и стулья заскрипели, уже и разговор иссяк, и наступило молчание. Тщетно Каролина спрашивала соседа, не желает ли он горячего чая вместо остывшего. Не налить ли ему свежего? Он почему-то не мог ни допить свою чашку, ни отодвинуть ее. Ему, очевидно, казалось, что такое особенное поведение придает ему важности, что оставаться последним и заставлять ждать себя — признак величия и благородства. Чайник успел остыть, когда, наконец, хозяин дома, не заметивший в пылу приятного разговора с Ханной, как затянулось чаепитие, нетерпеливо спросил. «А кого мы ждем?» «Меня, по-видимому», — снисходительно уронил Дон с таким видом, словно это очень похвально задерживать столько людей. «Ах, вот как!» — воскликнул Хелстон. «Прочтем благодарственную молитву», — добавил он, поднимаясь. Гости тоже встали из-за стола. Однако Дон и после этого просидел еще минут 10 в полном одиночестве, как ни в чем не бывало, пока мистер Хелстон не позвонил и не приказал убирать со стола. Тут уж ему волей-неволей пришлось допить чай и отказаться от выигрышной роли, которая, по его мнению, выделила его среди других и привлекла к нему всеобщее лестное внимание. После чая, как и следовало ожидать, гостям захотелось послушать музыку. Каролина уже успела открыть фортепиано и приготовить ноты. Суетингу представился прекрасный случай показать себя с лучшей стороны, и ему не терпелось поскорее начать. Поэтому он жаром взял на себя трудную задачу упросить хоть одну из дам осчастливить общество и исполнить какой-нибудь романс. Он упрашивал, отклонял отговорки, устранял трудности с таким рвением, что, наконец, добился успеха. Мисс Гарриет милостиво разрешила подвести себя к фортепиано. Тогда Суетинг вынул из кармана разобранную флейту. Он носил ее в кармане постоянно, как носит носовой платок, и свинтил ее. Тем временем Мелон и Дон стояли рядом и посмеивались над ним, что не ускользнуло от внимания случайно оглянувшегося Суетинга. Впрочем, в предвкушении своего торжества он ничуть не обиделся, убежденный, что в них говорит зависть. И торжество началось. Мелону вправду стало досадно,
когда он услышал, как Суетинг бойко играет на флейте, и он решил тоже чем-нибудь отличиться. Ну, скажем, разыграть роль нежного вздыхателя. Ему уже случалось разок-другой выступать в этой роли, но довольно безуспешно, ибо его старания, как ни странно, не были оценены должным образом. Он приблизился к дивану, где сидела мисс Хелстон, и, грустно опустившись рядом с ней, попытался завязать светскую беседу, всячески при этом гримасничая и ухмыляясь. Стремясь очаровать ее, он вертел в руках диванные подушки и соорудил, наконец, нечто вроде преграды между собой и предметом своего внимания. Каролина, желая от него отделаться, под первым же благовидным предлогом перешла в другой конец комнаты и уселась рядом с миссис Сайкс. По ее просьбе эта любезная дама с большой охотой принялась показывать ее новый узор для вязки. И таким образом Питер Огест остался ни при чем. Он заметно приуныл, увидев себя покинутым, и не знал, что ему теперь делать на диване с подушками в руках. А он-то собирался серьезно поухаживать за мисс Хелстон. Подобно многим, он полагал, что ее дядя обладает значительным состоянием, и раз детей у него нет, оно, вероятно, со временем перейдет к его племяннице. Жерар Мур был на этот счет лучше осведомлен. Он своими глазами видел красивую церковь, воздвигнутую на деньги благочестивого мистера Хелстона, и в глубине души не раз проклинал эту дорогостоящую прихоть, вставшую на его пути к желанной цели. Бесконечно тянулся для Каролины этот вечер. По временам она роняла на колени вязание, опускала голову, закрывала глаза и погружалась в полузабытье, уставшая от бессмысленного гула, наполнявшего комнату, от слишком громкой и фальшивой игры на фортепиано, пескливых прерывистых звуков флейты, от смеха дяди, развеселившегося в обществе Ханны и Мэри. Хотя, по ее мнению, в их словах не было ничего забавного. Но более всего от неумолкаемо трещавшей у нее над ухом миссис Сайкс, болтовня которой сводилась к четырем темам. Ее собственное здоровье и здоровье многочисленных членов ее семьи. Миссионерская палестинская корзина, последнее собрание библейского общества в Нанли и то, которая состоится на следующей неделе в Уинбери. Но вот к миссис Сайкс подошел Суетинг, и вконец утомленная Каролина ухватилась за представившуюся ей возможность выскользнуть из комнаты. Она направилась в столовую, чтобы передохнуть с минутку в одиночестве у камина, где еще тлели угли. Здесь было пусто и тихо. Со стола убрано, стулья расставлены по местам. Каролина опустилась в большое удобное дядино кресло и сомкнула веки, чтобы отдохнуть. Не слушать пустые разговоры, не глядеть на пустых людей. Однако мысль эта чаша унеслась к белому домику. Воображение помедлило на пороге гостиной и заглянуло в контору в поисках благословенного места, осчастливленного присутствием Роберта. Однако Роберт был вовсе не там. Он находился на расстоянии полумили от дома и был гораздо ближе к Каролине, чем она могла себе предположить. В эту минуту он уже пересекал церковный двор и подходил к их дому. Однако он пришел вовсе не к Каролине, просто ему нужно было кое о чем сообщить мистеру Хелстону. «И вот ты снова слышишь, Каролина, как зазвонил дверной колокольчик. Он звонит сегодня уже в пятый раз. Ты вздрогнула. Ты уверена, что уж это-то он. Он, о ком ты все время мечтаешь. Ты сама не знаешь, почему, но сердце твое чует, что это так. Фанни открывает дверь. Ты напряженно прислушиваешься. Так оно и есть. Это его голос. Низкий, с легким иностранным акцентом, в котором для тебя столько прелести. Ты пристала. Фанни скажет ему, что у дяди гости, и он тотчас уйдет. Нет, нет, этого нельзя допустить. И против воли, наперекор рассудку, ты идешь к дверям и замираешь у порога, готовый броситься вперед, не дать гостю уйти. Но нет, он входит в переднюю и говорит: «Раз уж ваш хозяин занят, проводите меня, Фанни, в столовую, да принесите чернила и перо, я напишу ему записку». При звуках его голоса и приближающихся шагов Каролине теперь уже хочется ускользнуть, скрыться куда-нибудь. Но в столовую ведет только одна дверь. Выхода нет, она в западне. А ведь Муру, наверное, будет неприятно ее видеть. Только что она готова была бежать ему навстречу. Сейчас она готова бежать прочь от него. Но бежать некуда, и кузен уже входит в столовую. Да, этого она и боялась. На его лице мелькнули недовольство и удивление. Мелькнули и исчезли. Каролина растерянно пробормотала что-то вроде: «И я только на минутку зашла сюда отдохнуть». Услыхав ее грустный голос, увидав ее такой смущенной и подавленной, всякий понял бы, что в ее жизни произошла какая-то горестная перемена, лишив ее веселости и самообладания. Муру, наверное, вспомнилось, как бывало, вся просияв, она доверчиво бросалась ему навстречу. Он, конечно, заметил, что потрясение, пережитое утром, не прошло для нее даром. Сейчас была возможность еще раз выказать своей кузине холодность, если уж он твердо решил изменить их отношения. Но, как видно, на фабричном дворе днем среди деловых забот это сделать было легче, чем в тихой комнате в минуту вечернего отдохновения. Фанни зажгла стоявшие на столе свечи, принесла чернила, перо и бумагу и удалилась. Каролина метнулась была за ней. И Мур, будь он последователен в своем поведении, должен был бы позволить ей уйти. Однако он продолжал, как ни в чем не бывало, стоять в дверях, преграждая ей путь. Он не просил ее остаться, но и не выпускал из комнаты. «Не сообщит ли дядя о вашем приходе?» — спросила она все же сдавленным голосом. «Зачем же? Я могу передать через вас все, что нужно, а вы будете моим гонцом». «Хорошо, Роберт». «Так вот, мне удалось напасть на след одного из негодяев, сломавших мои машины. Он из той же шайки, которая напала на склады Сайкса и Пирсона. И я надеюсь, что завтра утром он будет уже в тюрьме. Вы запомните?» «Да, конечно». Эти два слова были произнесены еще более печальным тоном. Она даже покачала головой и вздохнула. «Вы хотите, чтобы его судили?» «Безусловно». «Не надо, Роберт». «Почему же, Каролина? Вы еще больше восстановите против себя всю округу». «Но не могу же я из-за этого отказаться от выполнения своего долга, от защиты своей собственности. Этот человек — опасный негодяй. Его необходимо обезвредить и лишить возможности причинять зло». «Да, но его сообщники отомстят вам. Вы не знаете, насколько у нас люди злопамятны. Некоторые хвастают тем, что способны держать камень за пазухой целых 7 лет, затем перевернуть его, подождать еще 7 лет и, наконец, бросить в намеченную жертву. Мур засмеялся. «Что ж, столь хвастливое заявление даже делают честь вашим милым землякам. Но не беспокойтесь за меня, Лина. Я всегда начеку с вашими добродушными соотечественниками. Не тревожьтесь за меня». «Могу ли я не тревожиться? Вы мне родной. Если что-нибудь случится...» Она умолкла. «Ничего со мной не случится. Как вы сами говорите, на все воля Божья, не так ли?» «Конечно, дорогой Роберт. Да храни вас Господь». «И если молитвы имеют силу, ваша молитва будет хранить меня. Вы иногда за меня молитесь?» «Вовсе не иногда, Роберт. Я всегда поминаю в своих молитвах и вас, и Луи, и Гортензию». «Я так и думал. Когда устал и злой, я бросаюсь в постель, как язычник, мне приходит в голову, что кто-то молится о прощении моих грехов, содеянных за день, и о мирной ночи для меня. Я не верю в силу официальных молитв, но молитвы искренние, слетающие с невинных уст, восходят к небесам и принимаются как жертва Авеля, если тот, о ком молится, хоть немного достоин их. Как вы можете в этом сомневаться? Когда человека с детства приучали лишь наживать деньги, и он живет только для этого, дышит воздухом одних только фабрик и базаров, странно произносить его имя в молитве и вспоминать о нем среди благочестивых помыслов. И тем более странно, что доброе чистое сердце готово приютить его, защитить его, хотя он этого и не заслуживает. Будь я советчиком моего великодушного друга, я просил бы его забыть о недостойном, у которого единственная цель в жизни — склеить свое разбитое состояние и очистить свое имя от позорного пятна банкротства. Намек, хотя и выраженный в мягкой тактичной форме, проник глубоко в сердце девушки. «Конечно, я думаю о вас только. Вернее, я буду думать о вас только как о родственнике», — с живостью ответила она. «Теперь я уже лучше понимаю жизнь, Роберт, чем дни вашего приезда в Англию. Лучше даже, чем неделю тому назад, чем вчера. Знаю, ваш долг — поправить свои пошатнувшиеся дела, и вам сейчас не до сентиментальностей. Но и вы не должны впредь истолковывать ложное мое дружеское отношение к вам. Ведь сегодня утром вы меня неверно поняли. Что заставляет вас так думать? Ваш взгляд, ваше обращение со мной. Что вы? Взгляните же на меня. О, сейчас вы совсем другой. Сейчас я не боюсь разговаривать с вами. Да нет, я тот же самый, только Мур-торговец остался там, в лощине. Перед вами ваш родственник, Каролина. Да, мой кузен Роберт, а не мистер Мур. Вовсе не мистер Мур. Каролина. Но тут из соседней комнаты донесся шум. Гости собрались уходить. Дверь в прихожую отворилась. Приказано было подать к крыльцу коляску. Гости попросили свои шали и шляпки. Мистер Хелстон позвал племянницу. «Роберт, мне надо идти». «Да, идите. Не то они еще заглянут сюда и увидят меня». «А я, чтобы не встретиться с ними в коридоре, выберусь через это окно. К счастью, он открывается как дверь». «Но подождите минутку». Поставьте подсвечник, я должен еще пожелать вам спокойной ночи. Мы родственники, и нам разрешается поцеловаться. Да, как родственник я могу поцеловать вас. И один раз, и второй, и третий. Спокойной ночи, Каролина.